эфире «Дороги к свободе». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Виталий Портников. Майдан после Майдана. Центральная площадь украинской столицы после событий 2004 и в особенности 2013-2014 годов стала для Европы и всего мира одним из важных исторических мест. Настоящей площадью свободы, на которой куется будущее всего постсоветского пространства. Не только Украины, но и России, Белоруссии, других бывших советских республик, которые переходят от авторитаризма в цивилизованный мир. И Майдан – символ этого путешествия. Но площадь-то, между прочим, советская. И нужно ли менять такие площади в городах, которые затронуты и сталинской, и постсталинской архитектурой? Мы поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь в студии историк архитектуры Наталья Кондальт-Перминова. Здравствуйте, Наталья. Привет. Наталья Тажрук, это отдел архитектуры и дизайна Института проблем современного искусства в Киеве. И писатель Сергей Мирный. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день,
ну, я не знаю, вот мы с вами помним еще такой не только Майдан, как он выглядит сейчас, да, и вот тот, который видели его телезрители во всем мире, а еще и площадь Калинина. Вы помните площадь Калинина? Такой, она была вполне, кстати, европейская, почти парижская, такая уютная площадь
она
в советском
была
смысле.
Европейской.
Да, более европейская, да. И потом помним еще Майдан с этим кошмарным памятником Ленину и рабочим и крестьянам, когда называлась площадью Октябрьской революции. И этот памятник, вот он тихо, без всяких проблем, кстати говоря, исчез после провозглашения Украины независимости. Никто тогда не кричал про Ленинопад, про то, что украинцы там вандалы, которые уничтожают ленинские памятники, потому что этот памятник просто был разобран буквально в считанные дни. Оказалось, что тогда это было возможно. Ну и вот мы видим сейчас современный Майдан. Я даже могу вам рассказать, как он возник. Хотите?
Мы знаем.
Не, вы ничего не знаете.
Расскажите, да.
Вы не знаете. Как-то раз Леонид Данилович Кучма приехал с визитом в Москву. И Юрий Михайлович Лужков, тогдашний мэр Москвы, показывал ему кошмар, в который превратили Манежную площадь. Вот этот подземный город. И я очень хорошо помню, идет вот такой вот моросящий дождик. Мы идем за Леонидом Даниловичем и Юрием Михайловичем. С трудом можно идти, потому что это же плитка, она уже чуть подмерзает. Все им приходится держаться, чтобы не подскользнуться на этом кошмаре манежа нового. И тут Леонид Данилович оборачивается кому-то из сопровождающих и говорит: а почему у нас такого нету? И я понял, что наступил конец Киева.
Да.
Возникает спасибо. Вопрос. Вы...
Да, спасибо. Да. Это проливает свет, действительно.
И очень вот... хотелось, чтобы было в Киеве, как в Москве. Вы не замечаете, что Киев вообще стал похож вот на Москву в ее худших этих вот лужковско-путинских конструкциях?
Вы знаете, я это наблюдаю, честно говоря, еще вот с 89-го года, вот когда они испоганили живой, симпатичный вот этот вот Арбат, вот эту узенькую улицу. И после этого это по всей стране пошло. Вот в моем родном городе Полтаве тоже прекрасная центральная старинная улица. Тоже хотели ее изуродовать. И вот это
но
вот
она
это...
выглядит лучше, чем Арбат. Ну,
ее отбили. Ее отбили, она осталась как есть. Вот. И, но вот это обезьянничание, оно действительно просто жуткое. И поэтому, собственно, вот и начался вот этот процесс, который, ну, мы надеемся, что его будут творчески, так сказать, копировать, но не обезьянничать. И вот у нас принципиально новый процесс.
А как вообще изменить само вот это вот, бы сказал, видение людьми, вот, того городского пространства, в котором они живут, в нашем.
Вот я бы хотела бы к этой истории чуть-чуть два маленьких штришка добавить. Во-первых, это была Думская площадь, которая была не такой. Она была застроена зданием Думы. То есть ту площадь, которую мы знаем сейчас, ее такой не было. Она появилась уже после войны, после того, когда был сделан проект реконструкции Крещатика. И площадь расчистили. И тогда ее запроектировали, сделали предназначенную для общественных парадов, для манифестаций. Этот идеологический пресс, он, в общем-то, все советский период он и был. В начале 2000-х, тот период, который вы сейчас вспомнили, это действительно оказался памятник новому капитализму. Очень неудачный. И при этом на этом же витке снова, как и всегда, не учитывали желания вообще населения. Население никто не спрашивал, чего оно хочет, чего ему надо. Нечто создавалось, и народ должен был в это дело встраиваться. Но события Майдана 2014 года вообще поменяли вектор движения Украины. И мы поняли, что, и все это ощутили, что Майдан – это не торговое место. Залитый кровью Майдан – это уже другое место. Это общественный форум. Это место, где собирается много-много людей, где они изъявляют свою волю. И поэтому, естественно, стал вопрос, а как теперь это место должно выглядеть? Что с ним делать дальше? Вот этот вопрос мы поставили не архитекторам, которые всегда могут дать ответ, они профессионалы, не специалисты, а поставили вопрос гражданам. Чего, собственно говоря, вы, прошедшие Майдан, хотите видеть здесь? Здесь и, в частности, еще в центре города. Ну, как бы вот все, что произошло, оно, естественно, подразумевает, что так оставаться не может, и нужно искать какие-то пути визуализации происшедших перемен.
И что хотят видеть граждане?
Тут надо сказать, что этот процесс был, ну, такой, я бы сказал, коллективно-творческий. Все началось с того, что нужен мемориал. Ну, вот погибшим, событиям, понятно. И в процессе, так сказать, обсуждения как бы шло, ну, расширение кругозора всех. И стало понятно, вот через несколько обсуждений, стало понятно, что новой украинской нации, тому новому духу, который реально есть, ему нужно новое вот архитектурно-городское выражение, вот скажем так. Нужна новой нации, нужна новая визитка, скажем так. Потому что то, что Наталья так интеллигентно описала, я как писатель называю просто. Это памятник баблу. Вот это вот современный образ, это памятник баблу, это такая какая-то гнусная торговая улица, ну, я не знаю, вот смесь торговой улицы и просто откровенного базара. Это уже несовместимо и с духом нации, и с теми событиями, и с теми жертвами, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, мемориализация, это вообще такой, это инструмент мощный, но нужно понимать его возможности. Он мощный в том смысле, что он может это, как бы травму закреплять и вот это создавать комплекс жертвы. И, собственно, а я из-за этого, я занимаюсь давно Чернобылем, вот его последствиями, отслеживаю его культурную историю. В случае Чернобыля вот эта вот неудачная такая мемориализация, травматическая, она работает на закрепление травмы, которая в конце концов негативно сказывается на физическом здоровье вот, там, ликвидаторов, там, выселенных людей. И я пришел для того, чтобы тут этого не случилось.
Но с другой стороны скажу, ведь есть же различные примеры того, как народы переживают свои трагедии. В архитектурном смысле слова. Я приведу в качестве, я бы сказал, таких впечатляющих примеров два комплекса. Комплекс Яд-Вашем под Иерусалимом, который является, мне кажется, таким великолепным примером того, как люди, с одной стороны, чтут гибель миллионов людей, с другой стороны, не впадают в такую эстетическую истерию. И есть комплекс в Ереване, жертвам геноцида армян, который тоже с архитектурной точки зрения, это отдельный комплекс, вынесенный в специальный район города, где открывается великолепный вид на Ереван. Ведь в таких ведь комплексах, кстати говоря, очень важно, чтобы люди, находящиеся внутри памяти о смерти, видели жизнь. Вот как и в Яд-Вашеме, кстати, происходит, да?
Виталий, вас нужно было пригласить туда, в нашу рабочую группу. Потому что это именно те идеи, которые и обсуждались, и в итоге выкристаллизовались как доминирующие. То есть, что это не место жизни, не место смерти, а наоборот, место утверждения жизни на каких-то правильных основах. И мне очень нравится, что вот масса, ну, простых то, что называется, людей, ну, не профессионалов, просто граждан, просто участников Майдана, опросили несколько тысяч человек. И там одно из требований было, что не надо превращать это в кладбище. Вот, что это должно быть место жизни, место медитации. И на самом деле я как раз вот здесь, в Чернобыле, изучал вот этот вот опыт мемориализации. И вот в нашем случае очень полезным оказался пример мемориала террористическому акту 9-11
в Нью-Йорке. Да, кстати, это тоже впечатляющее место.
Совершенно верно. И более того, я сделал два доклада по опыту организации процесса, конкурса. Ну, то есть мы учились технологии, скажем так. И оказалось, что наши условия, они в каком-то смысле даже более жесткие, чем условия того конкурса, а сроки более сжатые. И мы тут сделали, ну, несколько таких шагов. То есть нас консультировал один мой коллега, который был членом жюри этого конкурса. И когда он увидел вот конкурсное задание, он сказал, ну, вы молодцы.
А с другой стороны, вы скажите, вы говорили о Думской площади. Да, но вот возникает вопрос, можно ли изменить архитектурный характер места, которое уже вот застроено было в сталинско-хрущевскую эпоху. Вот мы видим, что с одной стороны, допустим, есть там почтамт, который является таким архитектурным памятником, да, фактически. С другой стороны, вот есть дома на Майдане, с другой стороны Майдана, которые достраивались в эпоху борьбы с архитектурными излишествами, которые несут на себе, вот это же видно, этот архитектурный облик несет на себе весь отпечаток всего процесса этой борьбы.
Странный. Замечательный вопрос, Виталий.
Как это изменить? Это же все равно советские дома.
Смотрите, это замечательный вопрос, огромное спасибо. Значит, смотрите, здание Думы стояло между Домом профсоюза нынешним и главпочтой. То есть, представьте, там стоит большое здание. Оно подлежало после войны восстановление, но его разобрали для того, чтобы расчистить площадь, вернее, создать площадь. Она стала двусторонней. Это первый момент. Теперь смотрите, вот что касается застройки послевоенной Крещатика. После войны сохранился только Крещатик в начале квартала и в конце, вот по четной стороне, и пару домов по нечетной. То есть он был разрушен.
Ну, как и многое в Киеве.
Да, совершенно верно. И вот был объявлен конкурс, у него отдельная история. Но что бы я здесь хотела бы выделить принципиально? Да, архитекторы получили идеологически выверенное задание. Там должно быть столько-то наркоматов, сколько-то административных зданий. То есть вот четко идеологически. И потом только в конце появилось жилье, потому что понятно, что без жилья не обойтись. Но улица изменила свой масштаб. Она была узенькая, там 54 метра, стала в некоторых местах до 100 метров.
Как какой-нибудь новый свет в Варшаве, да? Вот
да,
такого
смотрите,
типа улицы.
Смотрите, ну как архитекторы, они понимали, что Крещатик – это место, куда всегда киевляне выходили гулять. Это было место коммуникации киевлян и прогулок. И вот они так изловчились профессионально, что создали бульвар. Вот вы представляете себе наш роскошный бульвар. Для киевлян это было продолжение вот этой вот традиции, чтобы на Крещатик...
Старая киевская традиция,
понимаете?
Да?
И если теперь анализировать Крещатик, как он очень умно, тонко сделан, как маневрировали архитекторы мыслящие вот среди всех вот этих идеологических...
То есть такая смесь советской улицы со старым Крещатиком.
Смотрите, советская, это был тот период, когда архитекторы смогли сработать с применением украинского национального стиля. Там есть эти элементы. И за счет того, что они создали архитектурное пространство, предназначенное для человека. Условно говоря, мы имеем каркас правильный, выверенный.
Но это Крещатик. Крещатик практически на Майдане заканчивается. Почти там уже идет конец небольшой, но это уже такое послесловие.
Да, и чтобы было понятно, что за конкурс объявлен. Значит, конкурс объявлен 1 декабря. Он уже идет. 1 декабря 2014 года он идет. Он заканчивается в феврале 2015 года. Конкурс состоит из 4 номинаций. Для того, чтобы получить эти 4 номинации, в 2014 году, начиная с мая по конец октября, в доме архитектора собиралось еженедельно, по вторникам, до 1500 человек. И мы там обсуждали, это беспрецедентный случай, обсуждали задания, что нужно городу. Вот там были общественные деятели, были представители Майдана, разных групп. И вот мы много-много, вот 7 месяцев обсуждали, что же нужно делать. Понимаете, это был в истории Украины беспрецедентный случай. Потому что всегда, вот если мы имеем три уровня, уровень принятия решения, уровень исполнения и уровень использования, эксплуатации. То есть внизу люди, которые пользуются нечто. Всегда было как? Всегда был кто-то, кто решал, что нужно делать, спускал исполнителям, они выполняли, и потом люди должны были этим пользоваться. И вот, исходя из такой схемы, хорошо видно, почему у нас все эти застроечные войны идут. Потому что людей никогда не спрашивают, что им нужно, их ставят перед фактом, когда готов проект. И людей тогда извещают о том, что тут будет строиться.
И они выходят сносить этот забор.
И они выходят, когда уже приезжают бульдозеры, ограждают строительную площадку, значит, забором, и тут людям говорят, что тут будет. И люди должны об этом слушать. Понятно, что тут уже деньги вложены, проект готов, люди поработали. Мы эти 7 месяцев, в чем беспрецедентная ситуация, мы вышли на уровень принятия решения. Мы отработали, скажем так, новый формат, и мы можем теперь говорить, что он оказался очень продуктивным. Почему? Потому что это тот формат, куда по вторникам приходили все, кто желал. Там были представители власти, было очень много профессионалов, была общественность. И вот люди приходили туда, снимая свои регалии, чины, звания и титулы, занимали позицию граждан. И вот в этом клубном пространстве обсуждали, что нужно, как мы видим. И вот там рождали все эти идеи. Во-первых, было сопротивление тому, что не нужно длить советскую традицию создания монументальных памятников, типа «Бегущий солдат с горящей шиной».
Как народ это называл, «одоробл».
«Одоробл», да. То есть не нужно, люди отдавали жизнь на Майдане не за мертвые памятники. Нужно выходить на новый уровень, нужно по-другому осмысливать, нужно работать в человеческом масштабе. И вот так вот за счет вот таких вот обсуждений, когда нам удалось людей вывести на обсуждение смыслов, знаете, как это хорошо получилось, когда люди собираются, конечно, начинают кричать, шуметь, никто никого не слышит. А вот мы придумали вот такую идею, у нас был экран, и вот на экран мы выкладывали смыслы. То есть человек высказывает смысл, выкладывается на экран. И потом вот эти смыслы, мы с ними работали. И в результате вот такой вот работы аналитики смыслов мы получили 4 номинации. 4. Общее название конкурса «Территория достоинств».
Я хочу только напомнить слушателям, что писатель Сергей Мирный и историк архитектуры Наталья Кондаль-Перминова у нас в программе, ведет ее Виталий Портников. Вы, кстати, не опасаетесь, что мы поговорим еще об этих 4 номинациях,
да,
что
конечно.
Вообще, в конце концов, когда дело идет до принятия решения, окажется, что власть не такая пушистая, как вам кажется.
А мы не считаем ее пушистой. пушистой на самом деле. Тут я хотел бы дополнить то, что Наталья сказала. Очень эффектное сравнение с конкурсом 44-го года. Тогда власть четко вот сказала, надо сделать вот так, вот спустила техническое задание, архитекторы делали. Что произошло вот в этом случае? Там была такая интересная подробность. Быстренько, значит, весной по следам Майдана сверху был спущен конкурс. Поставить памятник Небесной Сотне. Вот два места и вперед. И народ, причем народ как народ, простой народ, непрофессиональный, так и профессионалы очень высокого уровня, деятели культуры там в количестве 150 человек, написали письмо, в общем, поднялись и поломали этот конкурс. И его отменили. И вот только после этого состоялось первое слушание, и стало понятно, что тут поле не паханное. Потому что, ну, думали, ну, одно слушание и все. И в итоге эти слушания продолжались больше, чем полгода. Это просто показывает силу гражданского общества вот в этих новых условиях Украины. И с другой стороны, во время вот этих всех обсуждений и всего процесса и написания, очень сложное было написание самого этого программного задания, программы и условий конкурса. Почему? Потому что во многом приходилось делать научную работу. То есть, скажем так, для того, чтобы дать описание феномена Майдана там из двух абзацев, где-то 10 предложений, по-моему, 5 человек работало 5,5 часов, потом еще редактировали. То есть это была и научная работа. Но в этом процессе я не видел никогда за всю свою жизнь вот такого эффективного сотрудничества гражданского общества из числа тех участников, которые, ну, регулярно приходили на вот эти общественные слушания, ну и там высказывали какие-то особо ценные мысли или особо заметные мысли. Вот выкристаллизовалось общественный совет экспертов, вот, в который попали мы с Натальей. То есть любой человек, кто там активно работал, мог туда попасть. Это было, ну, совершенно неформально. Ну, то есть потом был написан как бы протокол, это было формализовано, но это уже было по факту живой жизни. И вот этот вот наш общественный совет, он взял на себя, так сказать, задачу, миссию, вот все те идеи, которые общество донесло на этих слушаниях за полгода, отформатировать, вылить в это задание. И вот на всех этих этапах мы работали, очень активно сотрудничали, сверхэффективно, я бы сказал, сотрудничали с департаментом архитектуры и градостроительства, ну, в частности, там, с отделом благоустройства, то есть и с главным архитектором Сергеем Целовальником.
Кстати говоря, вот главный архитектор говорит, что он хочет снести стелу независимости, это правда?
Вы знаете, я вам скажу, это произошло на пресс-конференции. На самом деле просто нужно понимать, что главный архитектор и города Киева, и, кстати, города Москвы, это очень профессионально травмированные люди. Потому что они называются главный архитектор города, но сейчас в Киеве до сих пор, ну а в Москве я еще не знаю сколько будет, система построена так, что они на самом деле ничего не решают. И где что строится, от них не зависит.
От конверта зависит, я знаю.
Ну, а конверты им не носят. То есть они вообще...
Им, да, чиновникам носят.
Да.
Может, уже сейчас не носят, я хотел бы надеяться.
Да. Это другой вопрос. Понимаете? И он просто, будучи, так сказать, лишен возможности влиять на процесс, это у него просто эмоционально провалилась своя личностная оценка.
А какие все-таки есть 4 номинации, о которых вы не закончили говорить?
4 номинации. Первая номинация – это общественное пространство в центре Киева, которому предложен участок, во-первых, сам Майдан, и весь Крещатик, начиная с места, где стоял Ленин, это тоже у нас проблемное место, что там, начиная с места, и кончая аркой Дружбы народов. То есть все это конкурс на концепцию, как это пространство можно сделать доступным, решить его современными средствами и доступным для, как это говорится, для маломобильных групп населения. То есть чтобы туда приезжали, это было доступно, человек чувствовал себя там достойно по всем параметрам. Вторая номинация – это номинация мемориализации событий революции 13-14 года. То здесь поставлен вопрос о том, что мы ищем хорошее решение для сценария. То есть не памятник отдельный, а вот очень много сейчас новых современных технологий с помощью масштабных всяких, самасштабных человеку. И вот каким образом можно проходить, переживать эти события, ну то, что вот на Яд-Вашем было, то есть как это можно сделать, не вторгаясь агрессивно в существующую среду. Это сценарий, это совсем другой подход. Третья номинация – это на многофункциональный музейный комплекс, рабочее пока название, музей свободы, музей независимости. Поскольку мы понимаем, что уже создан музей свободы, уже создан, собираются артефакты, и эти артефакты нужно сохранять. Поэтому обсуждается вопрос, где поставить музей Майдана. Предложено 3 площадки. Это Украинский дом, это Дом профсоюза, и это завершение аллеи «Герой в небесной сотне» — это завершение улицы Подъеба на Институтскую, как дорога на Голгофу. И вот там вот, возле здания Октябрьского дворца, вот там есть площадка. Вот там предложено место для создания музея. И последняя, четвертая номинация, номинация с очень образным названием. «Международный культурный центр и имя собственное. Украинский дом на Европейской площади». Здание Украинского дома, которое, мы все знаем, было построено как музей Ленина, здание определенной идеологической нагрузкой. И это здание сейчас превратилось в Украинский дом. И вот теперь, как это постсоветское здание сделать зданием, которое представляет Украину на европейском площадке, условно говоря. Поэтому вот Украинский дом на Европейской площади.
А насколько, в принципе, вот можно изменить характер тех сооружений, которые уже все-таки делают здесь под определенную идеологическую роль? Это тоже важный вопрос. Мне всегда украинский дом, честно говоря, с момента, как он был построен, но это действительно, это музей Ленина, даже надо правду говорить.
Да, конечно, так мы так говорим, это музей одной фигуры.
Да, кстати, он ею и остался.
Да, да, да.
По большому счету.
Да,
и как сделать из музея Ленина что-то... Там давлеющая архитектура, очень много гранита. Это просто молодые люди, допустим, которые туда заходят и не знают, что это музей Ленина, они могут удивляться, почему это все вот там вот так вот. Но мы-то знаем, как это все выглядело на самом деле.
Ну, Виталий, во-первых, это убрали скульптуру, но осталась архитектура.
Да,
во-первых, это красивое атриумное пространство. То есть атриумное пространство, которое расширяется сверху. То есть на то время, на начало 80-х годов, там, конечно, не пожалели средств, материалов, сделали профессионально хорошее здание, предназначенное для выставок. Там хороший зал для конференций. То есть там есть хорошее...
Но оно все такое советское,
да,
что можно сойти с ума.
Да.
Не в советском, причем не в хорошем смысле. Потому что, понимаете, вот я вам скажу. Это такая же разница, как вот то, что когда умирали архитектурные школы. Материалы не жалели. Это как сравнить с проектами Иофана, которые он делал вот в Москве в 20-е, 30-е годы, еще когда был проект этого недостроенного Дворца Советов. Mm-hmm. Все это, в конце концов, когда уже фактически оторвались архитекторы, жившие здесь на советском пространстве от мировых школ, mm-hmm. выродилось в Хрущевке и все эти вот жилищные комплексы 60-х, 70-х годов. Когда архитектура, как пространство, имеющее длительность во времени, она умерла. Для меня, по крайней мере. И действительно, если мы еще там послевоенные годы, то есть это сталинский ампир, да, все это вот то, что как выстроен Крещатик, это еще все несло на себе отпечаток, ну, такой помпезной, но европейской школы начала 20 века. Да, не середина, она просто отставала, но это еще было что-то такое. А к 80-м, 70-м годам это уже была катастрофа.
И вот эту вот проблему, Виталий, мы, обрисовав вот так, как вы это сделали, ну и, так сказать, расширив это в более профессиональных терминах, мы ее передаем на решение конкурсантов. Мы понимаем, что это серьезная проблема.
Я не знаю, просто решаются ли такие проблемы.
Мы надеемся на современные подходы, на молодые мозги, на творческих людей. Мы понимаем, что ну, это то, что называется по-английски challenging. Это действительно большой такой вот...
Вызов, да.
Это большой вызов для молодых, амбициозных, талантливых архитекторов. Ну, и мы надеемся, что мы все-таки сможем привлечь, ну, уже привлекли вот сколько там, почти 500 человек с 40 стран мира по числу заявок. Ну, то есть, понятно, кто-то отсеется, но это впервые это конкурс такого масштаба на Украине. Ну, нам было очень приятно, что, вы же понимаете, что и программа, и условия конкурса, ну, это как бы его визитное лицо, и, ну, в общем, оно во многом определяет. Вот. И нам было очень приятно, что ну, пока что поступили от понимающих людей со всего мира ну, очень позитивные отзывы. То есть это качественная работа на адекватном современном уровне.
Ну, уже действительно очень интересный вызов. Но ведь Киев – это очень странный город. Там вот старый город 18-19 веков, да? Там Золотые ворота, Софийский собор, все эти известные места, которые стали визитной карточкой. Киев – это все спускается к триумфу такой вот советской брежневской архитектуры. От Майдана до Европейской площади. Mm-hmm. И потом поднимается в сталинский город правительственного квартала. Да, город 30-х, там, 50-х годов, условно mm-hmm. говоря. И это вообще мало европейских городов, в которых вот таким вот образом соединяются архитектурные стили.
С одной стороны, в этом есть, ну, какая-то как бы разорванность, ну, там, эклектика, можно сказать. С другой стороны, понимаете, это, в этом есть какая-то энергия, единство противоположностей, борьбы единства противоположностей. То я вот Харьков могу привести в качестве примера. Вот центр Харькова – это такой архитектурный заповедник конструктивизма, причем коллекционного конструктивизма вроде «Газпрома».
Да, конечно.
И много там чего, вот этот вот комплекс.
Но Харьков так не разорван архитектурно, как Киев.
Нет, ну как сказать, говоря про центр, там вот то, что знают все, плюс там еще великолепные образцы стиля модерн. И вот экскурсоводы-киевляне, когда приезжают туда, они там ходят, они в восторге, ну потому что киевский модерн, он был сильно порушен войной. А тут вот, вот такое, то есть два совершенно разных стиля, разного времени, но они переплетаются на одном и том же пространстве Нагорного района. И это создает интересную такую живую и культурно богатую среду. Так что вы... есть над чем поработать просто.
Вы, Наталья, не думаете, что Киев это все-таки ландшафт, а не архитектура в результате всех его, так сказать, исторических треволнений?
Киев это, конечно, сочетание ландшафта и соответствующей ей архитектурной формы. И вот та форма, которая соответствует, которая органически вошла, она является и визитной карточкой Киева. То, что вы перечислили. И София, и Лавра, и многие вещи.
Посмотрим, насколько удастся вписать, по большому счету, Майдан вот все это новое видение Киева. Потому что, на самом деле, это было бы очень важно. Превращение Майдана не в очередной советский памятник, а в некую современную европейскую площадь, которая, тем не менее, будет хранить на себе вот следы этой своей очень бурной истории. Да,
конечно.
Потому что от Думской площади, где стоял еще Столыпин, да, и до нынешнего Майдана, с которого только недавно убрали вот эту вот конструкцию в виде елки, это же такая захватывающая совершенно история одной площади, которая, так сказать, вобрала в себя весь 20-й и начало 21 века. Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвовали историк архитектуры Наталья Кондель-Перминова и писатель Сергей Мирный. Желаю вам успеха в завершении вашего конкурса и вашей работы. И напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели.